11:06 в Петербурге, у микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин, и у нас в студии Наталья Евдокимова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и ответственный секретарь Правозащитного Совета Санкт-Петербурга. Добрый день, Наталья Леонидовна.
Добрый день, Лев Иосифович. Добрый день, уважаемые петербуржцы.
Ну, тема сегодня, первая тема, о которой мы будем говорить, это террористический акт в метро Петербурга, который случился вот на прошлой неделе, в понедельник, и реакция властей, федеральных и городских. Вот с вашей точки зрения, что здесь было разумно, в смысле реакции, а что нет?
Ну, разумно это провести расследование. Но не хвататься за все сразу, а определить некий круг возможных участников и спокойно заниматься расследованием по горячим следам. Неразумно это использовать вот этот трагический эпизод в жизни города, с которого до сих пор волосы дыбом стоят, собственно, неделя прошла всего, использовать в политических целях. Вот это, мне кажется, абсолютно неразумно. Говорить о том, что это вот оппозиция, ее продолжение борьбы. Говорить о том, что вот мы сами во всем виноваты, потому что мы невозможно уследить за всем, что виновата оппозиция, что вот мы приходится нам тратить свои силы на то, чтобы удержать молодых людей от таких выступлений и прочее. То есть, на самом деле, есть две вещи, с которыми необходимо разобраться после такой трагедии. Первое. Кто это сделал? Второе. Почему это было сделано? Третье. В чью пользу это было сделано? И как предупредить, чтобы этого больше никогда не было? А политические разговоры, тем более те, которые сейчас в Думе осуществляются, о том, что вообще и не запретить ли бы вообще массовые выступления трудящихся, потому что как-то вот совсем оно не вяжется с тем, что с безопасностью мы не можем разобраться. И с этой точки зрения, мне кажется, письмо Ксении Анатольевны Собчак, которое она произнесла в прямом эфире на канале «Дождь». Это письмо, открытое письмо к президенту Российской Федерации. И, видимо, она чувствует себя имеющей право такое письмо опубликовать, потому что она находится в очень близких отношениях, а по крайней мере находилась с Владимиром Владимировичем Путиным, который был непосредственно другом ее семьи, ее отца, ее матери, и она его называла одно время даже дядя Володя, насколько я помню. И вот это вот искреннее письмо Ксении Анатольевны, я во многом его поддерживаю. Ну, ребят, давайте мы все-таки задумаемся над тем, что, наверное, Российской Федерации и ее государственному строю и ее стабильности грозят не оппозиция, не выступление оппонентов, которые выступают только для того, чтобы ситуацию улучшить. Ну, против коррупции. Собственно, и власть всегда говорит о том, что мы против коррупции. А когда направляются действия на то, чтобы подавить эти выступления и не обращается внимания на действительно безопасные страны и моего любимого, нашего с вами любимого города, мне это непонятно. Мне кажется, что это серьезная недоработка и неправильное распределение сил в правоохранительных органах, которые зависят от нашей верхней власти.
С вашей точки зрения, Георгий Полтавченко удержится на посту?
Вы знаете, этот вопрос, ну, как всегда, он очень долго уже муссируется. Вот, Лев Иосифович, перед тем, как идти на программу, я специально посмотрела высказывания разных людей на эту тему. Должна вам сказать, что год тому назад, в преддверии выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга, этот вопрос серьезно обсуждался с политиками, в том числе, как это теперь говорится, представителями администрации президента, который пожелал остаться неизвестным. Так вот, говорилось уже практически о том, что вопрос решен. Ну, прям я перепевы с тем, что вопрос решен с Исаакиевским собором. Помните? Да. Что вопрос практически решен. Назывались несколько кандидатур, которые могут заменить господина Полтавченко на этом посту, очень непростом. Город Петербург, это вам не Москва, хочется сказать, а лозунги, это вам не Димон, а это вам не Москва. Это серьезный город, это сложный город, и руководить им это непросто. Но потом прошли выборы, все замечательно. Единая Россия в полном, так сказать, тренде нашей власти. Она набрала огромные очки и в законодательном собрании, и в Государственной Думе. И удержался Полтавченко. Но разговоры поползли заново, потому что...
Особенно после Исаакиевской ситуации.
Да, это была, мне кажется, вот та самая последняя капля, которая, с моей точки зрения, уже переполнила и не только переполнила чашу терпения верхних властей, скажем так, но и петербуржцев. Вы посмотрите, подряд какие проколы. И тебе... «Зенит-арена», и тебе, значит, вот собор Исаакиевский, он не первый, если вспомним, уже два передали, да, ну да. И еще один. И то, что город практически перестал быть управляемым. К сожалению, господин Полтавченко больше занимается тем, что он человек религиозный и воцерквленный, занимается больше делами церкви. Может быть, лучше ему на другое место переместиться. Вот. И вот теперь, когда такие были серьезные выступления, 10 тысяч людей вышло, чтобы сказать «нет» передаче Исаакиевского собора РПЦ, как одной из общественных организаций, существующих в Российской Федерации, мне кажется, что тут трон господина Полтавченко пошатнулся окончательно. Потому что, если вы помните, Лев Иосифович, там были же ведь лозунги какие? Долой Полтавченко в том числе, потому что его была инициатива, как мы выяснили, мы не знаем, как это было закулисно, но формально не было никакого заявления от церкви на передачу собора, которое должно быть, согласно закону Российской Федерации о передаче Российской церкви, православной церкви имущества государственного не было. Значит, это, наверное, не его инициатива, но им поддержанная. Вы смотрите, как наше законодательное собрание все встроились в эту систему. Сейчас что-то все как-то замолчали. И то, что вопрос решен, тоже уже теперь не решен. И уже, честно говоря, мы подумывали, ну, наверное, вот это и была последняя чаша. Но случилось вот это ужасное событие. И мне кажется, что в этой ситуации власть, которые, собственно, уж понимаем, что губернаторов не совсем выбирает народ, мягко говоря, скажем. И недоверие губернатору Полтавченко, видимо, в ближайшее время не будет высказано. Вы знаете, вот это не смешно, конечно, но очень интересная тенденция. Совет по правам человека побывал со своими выездными заседаниями в Хакасии, после чего сняли губернатора Хакасии. Затем мы были в Карелии, после чего сняли губернатора Карелии. И последняя наша поездка была в Удмуртии. Вот я думаю, не провести ли нам выездное заседание в Санкт-Петербурге? По-моему, вопрос дозрел. Поэтому, если не шутить, то мне кажется, что этот вопрос сейчас так остро на повестке дня не стоит, как это было до вот этой трагедии.
Угу. Так, ну, есть тут некоторые реплики. Вот в частности, на СМС-портал +7 921 970 2240 АН пишет. Властью с ней давно уже все более чем понятно, но люди, которые приходят поминать погибших по списотчетности и, бросив букет, где попало, бегут обратно, восклицательный знак. Люди-то идут на эту низость совершенно сознательно, считает А.Н.
Вы понимаете, какая история? Ну, молодой человек или молодая женщина, видимо, не помнит, как на маевку у нас когда-то на празднике куда требовалось вывести большое количество людей на демонстрацию в советской власти, но мы с вами помним, Лев Иосифович, что были тоже разнарядки. Кто несет портреты нашего политбюро, те освобождаются, например, на 1-2 дня от работы. Отгулы за это давали, да? Угу. И вот такое вот... никуда не делось. В сознании это осталось. Значит, нужно массово проявить скорбь по отношению к тем, кто погиб в метро. Скорбь она есть, но она должна выражаться от чистого сердца. И это было. Мы же видели, какое количество цветов принесли петербуржцы к месту теракта. Но... как только в какой-нибудь процесс, который идет снизу, вмешивается власть, так все получается какой-то анекдот. Вот давайте вспомним, значит, потерянный полк, да? Пока это было снизу, это было хорошо, это было замечательно. Люди вспоминали тех близких, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Но как только власть туда вмешалась, так мы несем в одной руке Николая, чудотворца, да, Николая II нашего, который сначала был кровопивцем, сейчас он у нас святой, а в другой руке несем портрет погибшего деда. Ну, вы понимаете, вот это вот все становится каким-то анекдотом, дурным тоном. Поэтому все вот эти, вот как это ведь назвали в народе очень интересным словом, скорбизм. Да? Да. Вот он скорбизм или скорбинг, еще лучше. Ну, не надо этого делать. Дайте людям искренне излить свои чувства.
И так придут, и так принесут цветы те, кто для себя считает это нужным.
Конечно.
А те, кто считает, что он лучше дома помолится, так или пусть, дома вспомнит.
Так значит, и пусть себе помолится и вспомнит.
Без публичности, что называется.
Зачем это делать? А эти концерты? Вы знаете, волгоградцы обиделись. Ой, волгодонцы, извините, когда, потому что их по поводу того, когда у них был, помните, теракт, никто вот таким скорбизмом не занимался. Сейчас время подошло, что ли? Непонятно мне, ну не вмешивайся, власть, в этот процесс. Люди сами искренне скажут то, что они хотят сказать.
Да, массово здесь, на мой взгляд, абсолютно
ни при чем, конечно.
Угу. Другой вопрос. Сирия. Удар Башара Асада по противникам режима в Сирии, то ли с применением химического оружия, то ли по складам, где они хранились. Ну, как известно, есть погибшие. То есть, и ответный ракетный удар американцев по базе, откуда взлетали самолеты. Вот ваша оценка, оправдана ли то, что Россия вообще влезла в войну в этом регионе?
Ну, начнем вот именно с этого, а потом поговорим об ударе ракетном. Мне кажется, что в России настолько много собственных проблем, что еще влезать в Крым, в Донецк, в Луганск, все не наши территории, а до этого в Грузию, а сейчас в Сирию, ну, я понимаю, конечно, хочется маленькой победоносной войны, но у нас как-то вместо маленькой победоносной войны получается затяжная война, в которую включаются все больше и больше материальных ресурсов. Уже не говорю о нравственном и моральном аспекте этой проблемы. Ну, с какой стати мы бросились защищать Асада? Потому что он у нас попросил помощи. Ну и что? Никто не знает, каков его режим досконально. Мы говорим, что он законно избранный. Но если этот законно избранный уничтожает собственное население, наверное, он должно разобраться, что там и как там. Но почему России все время нужно больше всех? Вы посмотрите, даже с точки зрения материальной, сколько мы туда денег вбухали? Это примерно столько же, сколько мы тратим на здравоохранение в год. А со здравоохранением у нас как-то совсем плохо сейчас. Ну и как с образованием, потому что дефицитный бюджет. Ну о чем тут можно говорить? Теперь насчет этого удара Соединенных Штатов. Честно говоря, я просто такого не ожидала. Для меня здесь два сюрприза, если можно сказать. Для меня не сюрприз, что Асад применил химическое оружие против граждан своих, своей страны, потому что это устрашение. Это теракт, который применен государственным или который устроен государственной властью. Но для меня первый сюрприз, я что-то не помню такого, что перед тем, как нанести бомбовый удар противника, ну, как бы не так, не противника, а другую сторону предупреждают об этом, ну да, не за сутки, не за месяц, а за несколько часов, и сирийцев, и нас, и сирийцев, то есть ту сторону всю. Ну и в результате, если там погибло, я сейчас не знаю, сколько уже в результате подсчитали, но поначалу это было более 80 человек, я имею в виду мирных жителей после химической атаки, то здесь... По сведениям сирийской стороны, 8 погибших офицеров всего, хотя удар был нанесен 59 бомбами. А что касается российских граждан, ни одного не погибло. То есть получается, что это был точечный удар на уничтожение химического оружия. И здесь еще один вопрос.
Нет, не химического, это авиабазы.
Авиабазы, в которой они говорили, есть склады с химическим оружием в том числе. Ну, авиабазы, с которой был нанесен этот удар. Ну, и еще один вопрос. Откуда там химическое оружие взялось? Мы же взяли на себя обязательство, по-моему, еще в 2013 году, чтобы это оружие было уничтожено, либо вывезено с территории Сирии. Или мы не выполнили обязательства, или сирийцы с нами не искренне где-то его заховали. Вот вопрос тоже остается в том. В результате, вот как не хочется мне, как гражданке Российской Федерации, постоянно чувствовать себя в чем-то виноватой. Мне бы хотелось гордиться, а не наоборот, действиями наших властей.
Да, ну вот здесь как раз этот вопрос относительно Сирии и вот химического оружия будет поднят во время встречи госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Угу. Вот как раз сегодня
это очень хорошо.
Состоится встреча. Я не понимаю, почему они... Россия, не выполнили обязательства. Я ни в коем случае не говорю о соучастии, но, очевидно, они проявили некомпетентность. А, возможно, сирийцы обвели их вокруг пальца, сказал Тиллерсон перед визитом.
Я согласна с ним. Я не читала вот эту вещь, его эти слова, но я с ним абсолютно согласна. Два варианта. Либо не хотели, либо не смогли.
Да. Ну и, между прочим, вот любимый некоторыми депутатами Госдумы президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку сирийских властей.
Слушайте, так неприятно, что мы оказались в союзе с такими странами, как Иран, в котором там с демократией совсем плохо, как Сирия, которая вот уже столько лет ведет гражданскую войну собственным народом. Мне это очень неприятно. Что касается Трампа, то он меня искренне удивил. Ну, и, наверное, он в чем-то нарушил законодательство Соединенных Штатов, потому что право на такой удар у него могло появиться только после согласования с Конгрессом, а он уже уведомил его после того, как это было произведено. Честно говоря, я не военный тактик и не стратег, тем более, но как юрист могу сказать, что вопросы все-таки остались.
Так, еще одна тема, это некое такое послесловие к событиям 26 марта. Вот как эта проблема рассматривается или рассматривалась ли вообще в Совете по правам человека, ну я упрощенно называю, вы же член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Очень бурно. Я вам хочу сказать, что вот эта переписка по поводу разгона демонстраций мирных, не согласования этих митингов и демонстраций, применения прямо скажем, несоразмерной силы со стороны полиции. Оно дискутировался этот вопрос очень серьезно.
Насколько я вот слышал по некоторым сообщениям, там разделилось мнение.
Разделилось мнение, совершенно верно. Я была среди тех 25 подписантов заявления, которых мы обвиняли власть в том, что она не согласовала, не охраняла даже несогласованные действия со стороны оппозиции, потому что и высказывался и Конституционный суд, кстати, Российской Федерации, а не только Европейский суд по правам человека, о том, что даже если мероприятие не согласовано, но оно мирное, никому не причиняет ущерба ни морального, ни физического, ни материального, то власти должны охранять, а не противодействовать. И вот из 25 подписантов мы как раз подписали это заявление, обвиняя власть в том, что она не захотела с оппозиционерами беседовать, согласовывать, утрясать вопросы. Ну, и это и в Москве, и в Петербурге такая история произошла.
Да и во многих других городах.
И во многих других городах. Хотя был, например, Воронеж, в котором все прошло мирно и все согласовано было. Что ж там больше демократии? То есть очень много зависело еще от местных властей, конечно. С другой стороны, часть членов Совета по правам человека, они говорили о том, что те, кто вышли, не согласовав, они нарушили закон. Мы с вами знаем, что закон этот называется закон о митингах, демонстрациях, пикетах и собраниях Российской Федерации. Всех субъекты сейчас напринимали таких же законов. Я до сих пор остаюсь в убеждении, что это законодательство противоречит Конституции Российской Федерации, в которой совершенно четко говорится, что мы имеем право. Значит, в законе должно быть только уведомление. А когда ты пишешь на Марсово поле уведомление для государственной власти, вы помните, что в Петербурге Марсовое поле – это тот объект, та площадь, то место, в котором, собственно, согласовывать практически не надо. Это место для для собраний.
Ну, там смешная цифра указана. Не больше там 200, я не помню. Но, во всяком случае, несколько сот человек.
Вы помните площадь Марсового поля? Да. И сколько туда помещается людей? И в последние фотографии, когда был согласованный митинг по непередаче собора, Исаакиевского собора Православной Церкви, то есть, и что получается? Ведь это же все уловки. Выясняется, что прямо на целый день заявилась противоположная акция. Прямо те с утра и до ночи. Ну, и 200 человек заявилось, а дальше уже просто негде поместиться остальным.
Поэтому... Ну, пришло же там несколько десятков, или человек 20.
Ну, и мы так их и не нашли. Может быть, они как-то затесались. Ну, наверное, были кто-то, были. Да. Были, наверное, да. Но, может быть, плохо искал. Вот, вы понимаете, вот найти повод и не согласовать. Ну, что? Ну, загоните вы это все в котел. И закройте крышкой. Ну, рвется. Меня что еще? Да, значит, часть, соответственно, членов СПЧ говорили о том, что виноваты обе стороны. И когда попытались сообразить, составить некое общее заявление от всего СПЧ, у нас так и не получилось. У нас не получилось согласовать стороны. У нас сейчас 52 человека в Совете. То есть для того, чтобы вот это как-то заявление 25 было бы заявлением от Совета, необходимо было еще 2 голоса. Не нашлось, значит, не нашлось. То есть никому насиловать никто не собирался. Это первый вопрос, который обсуждался. И второй вопрос, который тоже стал обсуждаться и в средствах массовой информации публично. Это сильно помолодевшая публика на этих митингах и демонстрациях.
Вот здесь я вас прерву. Наталья Евдокимова в студии. Уходим на «Московские новости». Снова продолжаем. Добрый день, у микрофона по-прежнему Лев Гольштейн и в студии «Эхо Москвы» в Петербурге со своим особым мнением Наталья Евдокимова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и ответственный секретарь Правозащитного Совета Санкт-Петербурга. Прервал на полусловие вас, но да. Прежде чем продолжить, пару сообщений из нашего СМС-портала +7 921 970 2240. Первая просьба подписывать. Большинство сообщений идут без подписи. И вот еще одно сообщение от Татьяны. Теперь власти будут использовать эту трагедию в свою пользу, устраивая пляски на костях. Уже начинают задерживать лидеров футбольных болельщиков. Как это было вот в СБ, в субботу, что ли, непонятно, пишет Татьяна. Вот такая реплика.
К сожалению, я про футбольных-то не знаю, болельщиков, ничего, но то, что это, возможно, будет использоваться для того, чтобы снизить активность населения в преддверии выборов президентских, я думаю, что да. Но мы с вами уже говорили о том, что есть несколько предложений от депутатов Государственной Думы, которые могут потерять реализованы в виде законов, не дай бог.
Понятно. Еще сообщение в мой адрес от Елены. Уважаемый Гольштейн, неужели кроме АН никто больше не пишет на «Эхо»? Интересно, чем он вам так полюбился? Вы каждый эфир читаете только его. Вам самому не скучно? Вы как сядете на одну фишку, так на ней и едете. К сожалению, из-за таких, как вы, псевдожурналистов, у питерского «Эхо» такой низкий рейтинг. Спасибо, Елена, за вашу точку зрения. Читаю я не только АН, а и многих других, просто АН наиболее точно и по теме задает свои вопросы, в отличие от некоторых других, которые без подписи направляют, например, свои сообщения. Вот. Да, но читаю я не только его.
Да, вы молодец, вы свою критику можете опубликовать в эфире, да. Это, наверное, правильно. Хотя я вас просила этого не делать. Так вот, мы вернемся к этому вопросу по детям, по помолодевшему составу ныне митингующих и идущих на демонстрации. Была очень серьезная полемика на эту тему в СПЧ, в Совете по правам человека. Заявление мы так и не приняли. Я просто не хочу никаких фамилий называть, потому что это наша внутренняя кухня. Каждый высказался так, как хотел высказаться. Значит, в чем была фишка тех людей, которые хотели это заявление опубликовать? В том, что нельзя привлекать детей к политизированным митингам, к политизированным демонстрациям, а высказывания были еще круче, тем самым подставляя их под дубинки полицейских. Значит, мои аргументы на эту тему. Никто специально никого не привлекал. Я так понимаю, что тот фильм Навального, который, собственно, и послужил толчком к тому, чтобы собрались такие большие толпы или большие количество людей на митингах, демонстрациях в 26 марта, как раз и задело больше всего молодых людей, которые, собственно, выросли в этой эпохе. У них не было другого президента, у них не было другого строя, у них всегда была коррупция. И когда они увидели, как это расследуется и какие эшелоны власти уже подвержены этой болезни, мягко говоря, они вышли на улицы. И потом, уж если говорить о детях, то давайте мы вспомним и о том, как школьников выводят на митинги, которые нужны власти. Вот, например, сейчас по поводу теракта. Были замечены, и они появились в интернете, я не буду говорить, в какой это было области, комитет по образованию выпустил такой приказ о том, чтобы каждая школа такое-то количество старшеклассников вывела на митинг во главе с директором школы и учителями. И если найдут и ищут средства, то украсили бы еще это все шариками и флажками. Понимаете, вот Так, давайте тогда быть честными, да? Никто специально детей не зовет. И потом вспомним, дети-то до 18 лет, дальше молодые люди, которые совершеннолетние, которые могут сами распоряжаться своей волей и своими поступками. А вот что касается детей, их, я согласна с тем, что не надо их политизировать. Но давайте не будем тогда их политизировать и в школах. Вы знаете, где-то в детском саду...
В школах это вообще запрещено законом?
Это запрещено законом, уж тем более в детском саду. Но это происходит. И в интернет вываливаются уроки некоторых учителей по географии, которые говорят о том, что вот есть неправильные люди, есть правильные. Вам нужно понимать, с кем вы идете. И надо, значит, вот за нашего президента выступать, а не против. Ну и так далее. То есть здесь есть вопросы, с ними надо разбираться. Но такого заявления не вышло за стены СПЧ.
Понятно, то есть у вас там тоже свои такие...
У нас там, конечно, очень... и это правильно. Слушайте, ну хватит уже с единомыслием-то жить. Понятно. В нашей любимой роде. Да, у нас там разные мнения,
как,
мы друг друга...
Как ваш совет терпит президент?
Наверное, с трудом, потому так. Что, наверное,
но
не
есть
все
у нас
нравится.
И другие темы еще, которые да. Обязательно нам нужно обсудить.
Да, конечно.
Ну, во-первых, первое, это просто в продолжение этой темы. Сегодня Алексей Навальный должен выйти на свободу после задержания.
На 15 суток
да,
ему дали.
Там вменили организацию несогласованной массовой акции и неповиновение сотруднику полиции.
Ну, это 19.3 и 20.2 мы все наизусть помним. Это обязательные статьи, в которых обвиняют всех. В том числе и меня когда-то.
Да. Вот два момента, которые обязательно хотелось бы обсудить. Первый – это Следственный комитет закончил расследование по делу историка Юрия Дмитриева, обвиненного в порнографии. Он сейчас знакомится с материалами дела. И вот сегодня, как раз 10 апреля, городской суд Петрозаводска должен решить вопрос об очередном продлении содержания под стражей. 61-летний Юрий Дмитриев – руководитель Карельского отделения общества «Мемориал» и один из тех, кто в начале 90-х годов открыл место массовых захоронений репрессированных в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе.
Да, это так. И когда Совет по правам человека был в Карелии, это было буквально в феврале этого года, мы об этом говорили. Говорили о том, что да, это человек, который говорит правду, который не смещает углов. Это человек неудобный. Ну, слушайте, ну не преступник. И вот таким образом подставить человека под гнуснейшую статью, порнография детская, когда непонятно каким образом в интернет вывалилось... Мы все имеем детские фотографии, где мы там голышом. Господи, и у меня есть такие фотографии. Не вывалить ли мне их в интернет, показать, что я тоже педофилка? Понимаете, какой-то человек, который изначально был подослан, который втерся в доверие этой семье, дружная семья, причем ребенок, фотография которого была помещена в том самом в детском возрасте, это приемная девочка. И вот, вот эту гнусную статью найти и обвинить его в педофилии для того, чтобы его посадить, а тем самым устрашить. Понимаете, вот эта избирательная правоприменительная практика, кого хочу, того сажаю, либо тебе наркотик, либо тебе... педофилию, или еще что-нибудь найдем, подберем какую-нибудь статью. Меня она просто возмущает.
Но здесь вот вы перед эфиром говорили о том, что вас не допустили даже
да,
до встречи. Да,
кстати говоря, это был первый случай, но теперь уже не последний. Значит, на самом деле у нас обычно, когда мы ездим в какой-то субъект Российской Федерации, то... обязательно посещаем учреждение ФСИН, для того, чтобы посмотреть, как там содержатся заключенные. Так вот, это первый случай, когда туда не допустили нас, и мы не могли пообщаться таким образом с самим Юрием. Таким образом, мы даже не могли помочь ему вот так впрямую.
И еще один момент. Остается, правда, мало времени, но сегодня об этом наши коллеги говорили в развороте. Это открытое письмо в поддержку Академии академика Российской академии наук Юрия Сергеевича Пивоварова. Почему власти ведут себя таким образом по отношению к Юрию Пивоварову?
Потому что он, опять-таки, неудобный. Вот он перпендикулярный, он говорит то, что думает. Он свою точку зрения отстаивает, он блестящий человек. Если это была бы серость, только ее и трогать-то было не надо было. Он выступает везде со своей точкой зрения. Это не нравится. Почему ему не нравится ситуация в РАН? Почему ему не нравится, что происходит сейчас в его учреждении, которым руководит? И он об этом говорит вслух. Сейчас приветствуются только те, кто согласен с властью, кто в тренде. Кто против, попадает, вот только что мы с вами говорили, под уголовное преследование.
Да. Юрия Сергеевича Пивоварова, ему завтра предстоит тяжелая операция, он был госпитализирован как раз вскоре после того, как к нему в очередной раз пришли следователи с
обысками. Человек немолодой, понятно, что все это сказывается на его здоровье. Кстати, я тоже подписала это открытое письмо.
Ну что же, спасибо большое. Наталья Евдокимова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и ответственный секретарь Правозащитного Совета Санкт-Петербурга. Спасибо за эфир.
Спасибо
С вами
вам.
Был Лев Гольштейн.